В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо за ваше внимание, за ваши вопросы. Спасибо, что вы посетили «Медицинский городок», нашу передачу. Сегодня мы открываем цикл передач, посвященных заболеваниям легких. Первые передачи предлагается посвятить бронхиальной астме, как заболеванию, которое, к сожалению, достаточно распространено, и, как показывает медицинская статистика, за последние десятилетия произошло практически удвоение, в некоторых регионах и больше, пациентов, страдающих бронхиальной астмой. Во многом это связано, безусловно, с более точной диагностикой, которую имеет современная медицина, с более точным представлением о бронхиальной астме. Например, раньше достаточно большое количество людей имели такой диагноз, как хронический бронхит с астмоидным компонентом. Удалили огромное количество таких, скажем так, переходных состояний, заболеваний, четко сформулировали критерии постановки диагноза. Международные и российские эксперты сформировали четкие представления о том, как должен лечиться человек. Все это, безусловно, дало более мощный толчок в рамках понимания, диагностики и эффективного лечения этого состояния и заболевания. Но вместе с тем, не только лучшая диагностика, но и образ жизни современного человека, к сожалению, способствует тому, что бронхиальная астма растет. Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание, именно хроническое. И как это ни грустно звучит, но вылечиться от него полностью крайне затруднительно. Но вместе с тем должно звучать позитивный момент, должен звучать позитивный момент о том, что современное лечение приводит к тому, что человек с бронхиальной астмой живет ровно столько же, сколько человек без бронхиальной астмы, если, естественно, он соблюдает медицинские рекомендации, лечение в полном объеме. И поэтому вот хроническая первая характеристика этого заболевания, она, конечно, должна настроить человека на самообучение, на необходимость выполнения рекомендаций, на достаточно такие, ну, может быть, не тяжелые, но важные и психологически иногда сложные аспекты преодоления образа жизни, которые действительно могут быть эффективными. Воспалительное, значит, суть в том, что в основе этого заболевания лежит именно воспаление в слизистой бронхов, в слизистой дыхательных путей, не просто какие-то, как раньше считали доктора, нервные отклонения, не просто какие-то состояния, значит, раньше представления были различные, а именно хроническое воспаление, аллергическое хроническое воспаление, именно хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей – это есть основа определения бронхиальной астмы. И за счет хронического воспаление слизистой бронхов развиваются такие симптомы, как свистящие хрипы. То есть человек чувствует, что у него в легких свистит, отдышка, чувство нехватки воздуха, удушье, то есть это внезапно развившийся приступ нехватки воздуха, заложенность груди и кашель. Вот четыре основные симптома, если человек периодически испытывает: свистящие хрипы, одышка, заложенность груди и кашель – это явные, яркие клинические симптомы, которые должны быть основанием для обращения к врачу, проведения обследования, лечения. Это очень важно. Безусловно, бронхиальная астма имеет разную степень тяжести, и при легких вариантах человек, в общем, не имеет таких, скажем так, серьезных отклонений в качестве жизни. Но вместе с тем, любая бронхиальная астма – это всегда риск, серьезный риск здоровью, а и жизни. потому что до сих пор сохраняется очень такой большой масштаб госпитализации людей, даже в реанимацию, когда они поздно обращаются или неэффективно лечатся. И достаточно высокая у людей, если не соблюдаются рекомендации, люди не лечатся, даже высокая неблагоприятные исходы наблюдаются. Поэтому нужно быть очень внимательным к этому заболеванию. Даже если оно периодически возникает, потом само проходит, это очень важный момент. Нельзя допускать до критических состояний, до таких тяжелых приступов. Первые симптомы только возникли. Это самая благоприятная ситуация, когда можно на самом деле поставить диагноз и эффективно вылечить. Важно понимать, что воспаление при бронхиальной астме не связано с микробами, с вирусами, хотя есть, безусловно, связь с некоторыми простудными состояниями, респираторными, в первую очередь вирусными инфекциями, не могут приводить к ухудшению течения бронхиальной астмы. Но на самом деле основа воспаления – это контакт с веществами, которые вызывают аллергию. И поэтому у людей с бронхиальной астмой очень часто выявляются и наблюдаются и другие аллергические заболевания. Аллергический ринит, аллергические кожные заболевания. Или это воспаление может быть при контакте с целым перечнем раздражающих веществ. Это очень важно помнить и очень важно понимать. Ведущими причинами развития бронхиальной астмы и аллергического воспаления считаются бытовые аллергены. На развитие бронхиальной астмы может влиять домашняя пыль, шерсть животных, перья в подушках, бытовая химия. К наиболее изученным аллергенам, вызывающим бронхиальную астму, относятся клещи домашней пыли. Они обнаруживаются в пыли и изделиях с тканевым материалом или набивкой, таких как матрасы, подушки, мягкие игрушки, постельные принадлежности. Исследования показывают, что воздействие пылевых клещей в раннем детстве является самым важным фактором и наблюдается больше, чем у 90% детей с астмой. Кроме того, чем выше был уровень, как показывает исследование, заражения пылевыми клещами у детей в возрасте 1 года, тем раньше происходит первый приступ бронхиальной астмы. Также исследования показывают, что относительный риск развития бронхиальной астмы у людей, подвергшихся воздействию высоких уровней этого аллергена, возрастает в несколько раз. Очень важным условием развития бронхиальной астмы является, если уже речь идет о людях более старшей возрастной группы, это условия труда. Согласно исследованиям, удельный вес бронхиальной астмы, возникающий под воздействием неблагоприятных факторов производственной среды, составляет где-то порядка от 5 до 10-15%. Существует достаточно большое количество веществ, которые могут приводить к развитию бронхиальной астмы, и достаточно часто речь идет уже о такой форме, как профессиональная бронхиальная астма, связанная с условиями труда. Среди них такие вещества, как альдегиды, металлы, зерновая, мучная пыль, различные химические соединения, аллергены животных, если речь идет о профессии, связанной с животным, смолы, древесная пыль, клей, латекс. И перечень профессий, у представителей которых чаще всего развивается бронхиальная астма, может быть следующий. Это парикмахеры, пекари, кондитеры, работники деревообрабатывающего производства, строители, медицинские сестры, медицинские работники, лица, занятые в пищевой и химической отрасли, животноводы, работники птицефабрик, сварщики. И очень важно, безусловно, отметить и такие факторы, которые способствуют развитию бронхиальной астмы, как наследственность. Если у кого-то в роду, у прямых родственников было это заболевание, очень важно об этом помнить и при первых симптомах причину-следственную связь установить и обратиться для того, чтобы рано поставить диагноз. Достаточно хорошо известны сейчас механизмы, иммунные механизмы, которые лежат в основе развития вот такой наследственной бронхиальной астмы. К другим предрасполагающим факторам развития бронхиальной астмы относятся избыточная масса тела, ожирение, инфекции дыхательных путей и пол. В раннем детстве чаще болеют мальчики, после 12 лет девочки. Все это вместе, вот такое обилие и огромное количество таких факторов создает такую достаточно уникальную картину у каждого человека бронхиальной астмы. Диагноз, казалось бы, одинаковый может быть у 50, у 100 людей, но у каждого есть индивидуальные особенности, и всегда нужно совершенно четко выделять вот эти нюансы, фактор риска, особенности развития, начало, в каком возрасте и ряд других параметров, которые помогают на самом деле достаточно четко установить диагноз. Диагноз может быть заподозрен при ответе на достаточно простые вопросы. Первый вопрос. Беспокоят ли вас приступы хрипов в легких? То есть, если человек отмечает периодические приступы хрипов в легких, это важный момент, который должен насторожить его на как раз обращение к врачу и диагностику бронхиальной астмы. Второй вопрос. Бывает ли у вас покашливание в ночное время? Да, есть другие симптомы, другие заболевания, которые могут приводить, допустим, к ночным симптомам, таким вот похожим симптомам, но бронхиальная астма должна рассматриваться в первую очередь, особенно в молодом, в детском возрасте, если ребенок внезапно просыпается, внезапно пугается, у него чувство нехватки воздуха или такой симптом, как покашливание. Вот именно покашливание. То есть не надо предполагать, что бронхиальная астма всегда это одышка и удушье. Кашель это может быть тоже ведущим, а иногда и единственным хронический кашель, единственным симптомом бронхиальной астмы. Следующий вопрос. Как вы переносите физическую нагрузку? Если при физической нагрузке вы отмечаете приступы одышки или даже удушья, нужно задуматься о диагностике, обращении к врачу, прохождении диспансерного осмотра и исключении бронхиальной астмы. Следующий симптом. Беспокоит ли вас тяжесть за грудиной, покашливание после пребывания в пыльном помещении, контакте с шерстью животных? И если есть такие симптомы весенне-летний период. Это все говорит о таких типичных классических вариациях, когда чаще всего болезнь проявляется, когда чаще всего болезнь обостряется. Вот именно вот при ситуациях, которые в этом вопросе содержатся. И еще один вопрос, на который важно ответить для того, чтобы исключить бронхиальную астму или заподозрить. Заметили ли вы, что чаще болеете больше 2 недель после респираторной вирусной инфекции, и простуда очень часто у вас сопровождается кашлем с одышкой, и достаточно долго вы восстанавливаетесь от после простудного заболевания именно с кашлем и одышкой? То есть у человека может бронхиальная астма вот именно так и проявляться. Он в период сезона простуды болеет, как и многие, вирусной инфекцией. Но у большинства болезнь проходит в течение нескольких дней, максимум там 5-7 дней. А вот у человека после каждой простуды кашель от нескольких недель до нескольких месяцев. Он все считает, что это последствия простуды. А на самом деле здесь простуда является фактором, провоцирующим обострение бронхиальной астмы. И в этой ситуации очень важно и очень нужно на самом деле об этом симптоме задуматься, пройти обследование и лечиться, потому что, к сожалению, бронхиальная астма в некоторых ситуациях может вести себя непредсказуемо и давать достаточно серьезные осложнения, требующие высокого внимания, неотложной терапии. И лучше этого не допускать, лучше, конечно же, планово на самом деле контролировать это состояние, контролировать заболевание. Еще раз повторю, при современном лечении, при полном выполнении рекомендаций, когда врач сказал, что надо вот делать это постоянно, вот такие-то, значит, манипуляции, такие-то лекарственные препараты, человек с бронхиальной астмой имеет срок жизни такой же, как без бронхиальной астмы. Только ему требуется время на контроль заболевания, внимание, перестройка жизни. Но все это, в принципе, безусловно, дает очень хороший результат по контролю за заболеванием. Что происходит в бронхах при бронхиальной астме и как это предотвратить, очень важно понять через понимание строения бронхиальных путей. Дыхательные пути человека начинаются с носовой и ротовой полости, переходят в глотку, гортань, трахею, и трахея делится на два главных бронха. Дальше крупные бронхи делятся на более мелкие. Такое строение получило название бронхиального дерева. А самые мелкие бронхи, бронхиалы, они заканчиваются воздушными пузырьками, называются альвеолами. Альвеолы густо оплетены сетью кровеносных сосудов. Именно здесь происходит газообмен. Достигнув альвеол, воздух отдает в кровь кислород, обогащается углекислым газом и выходит из легких и бронхов при выдохе. Внутренний слой бронха, который соприкасается с воздухом, называется слизистая оболочка. Слизистая оболочка включает в себе клетки, на поверхности которых находятся тоненькие реснички, волоски, отростки. Они колеблются, и это колебание создает движение из бронхиального дерева, что способствует удалению из бронхов инородных частиц. Это могут быть микробы, пыль, в том числе и вещества, которые могут вызывать аллергическую реакцию. В слизистой оболочке находятся и клетки, вырабатывающие слизь. Под слизистым слоем располагается мышечный, и мышечный слой он определяет просвет, диаметр бронха. И при определенных условиях этот диаметр может изменяться. Достаточно часто говорят о изменении тонуса сосудов при гипертонической болезни, но не часто вспоминают, что и диаметр бронха также меняется в зависимости от тех или иных обстоятельств жизни. Дело в том, что вот это очень важный момент, работа мышцы бронхов, определяющая диаметр, просвет бронха, она в норме реагирует на самые разные факторы и позволяет организму получать достаточное количество кислорода в зависимости от тех или иных условий. Если человек физически нагружается, у него изменяется диаметр бронха, у него адаптируется бронхиальное дерево под потребность физическую. Если человек вне физической нагрузки, у него другой уровень. Но в норме вот колебания именно мышечного тонуса бронха, они всегда соответствуют определенным диапазонам, норме, границам, и нет там избыточной какой-то реакции. Самая большая, скажем так, беда при бронхиальной астме, если так можно выразиться, или основной момент патологический, который формируется при бронхиальной астме, это так называемая гиперреактивность бронхов. То есть в ответ на те или иные стимулы бронхи реагируют избыточно, очень сильно. И эта реакция, она именно проявляется в виде повышения мышечного тонуса бронхов, сужения диаметра. И именно вот эта гиперреактивность бронхов, она является основным так называемым патогенетическим, то есть лежащим в основе заболевания компонентом. Но не только гиперреактивность бронха, не только изменение мышечного тонуса определяет симптомы, определяет развитие заболевания. При бронхиальной астме из-за того, что в слизистой развивается хроническое воспаление, хроническое аллергическое воспаление, при попадании того или иного аллергена в слизистую бронхов вырабатывается большое количество иммунных клеток. Иммунные клетки, они выбрасывают определенные вещества, гистамин из наиболее известных, ряд других. И все это вместе приводит, во-первых, к повышенному выделению слизи, да, густой слизи, вязкой слизи. Наиболее типичный пример, более явный и яркий, это то, что происходит при аллергическом рините, когда у человека аллергия, и у него именно такое аллергическое воспаление в слизистой носа, то самым ярким симптомом является выделение из носа, насморк постоянный. Такие же процессы происходят в бронхах, вот выделение слизи за счет аллергического воспаления, но здесь добавляется еще и этот важный компонент – бронхоспазм, поэтому большое количество слизи просто не может выделиться из-за сужения бронхов. Именно здесь и происходит вот это наслоение разных механизмов и увеличение слизи, и изменение самой слизи за счет воспаления. Она становится густой, трудно отделяемой. И сужение бронха, да, и отек слизистой за счет воспаления. Вот эти все вместе неблагоприятные факторы и объясняют, почему возникают эти симптомы. Симптом затрудненного дыхания. И причем это так называемая отдышка, при которой тяжело выдохнуть, потому что бронхи сужены, и человек не может вытолкнуть воздух как таковой. Свистящее дыхание. Потому что у человека за счет сужения диаметра бронхов возникают вот такие музыкальные свистящие колебания, то есть свист из-за суженного диаметра бронхов. Кашель, потому что хроническое воспаление раздражает нервные рецепторы. Кашель – это всегда рефлекторная реакция, когда бронхи стараются освободиться от того, что им мешает. А им мешает слизь накопившаяся, значит, другие факторы воспаления. Ну и приступ, соответственно, вот удушья, одышки – это за счет того, что происходит нарушение газообмена в легких. То есть не может нормальное количество кислорода поступить в кровь, и это приводит к одышке и острому симптому, как таковому удушья. Все это формируется, вот основные эти механизмы – спазм бронха, отек слизистый, выделение слизи, нарушение ее, соответственно, вот так называемой реологии, то есть свойств, которая позволяет легко выделяться этой силе. Все это вместе и объясняет вот эти симптомы, объясняет механизмы, лежащие в основе бронхиальной астмы. Это создает и очень важный элемент понимания, когда мы будем говорить об аспектах лечения. Почему нужно выбрать именно вот такие лекарственные препараты, потому что, к сожалению, до сих пор достаточно часто встречаются собственные представления о лечении бронхиальной астмы или какие-то теории о лечении, которые полностью не соответствуют самыми простыми пониманиями, что лежит в основе бронхиальной астмы, что лежит в основе аллергического воспаления, что лежит в основе симптомов. И купировать или лечить, убрать эти симптомы можно только воздействовав соответственно на эти механизмы. На аллергическое воспаление, на бронхоспазм, то есть сужение бронха. Да? Вот основные такие важнейшие аспекты, определяющие симптомы. Далее очень важно понять и принять перечень требований к образу жизни человека, но на самом деле первым пунктом этого перечня к требованиям к образу жизни относится, конечно же, к, именно к экологии жилища, к требованиям к жилому помещению, где живет больной бронхиальной астмой. Особенно здесь, безусловно, это все относится на 100% именно к аллергической бронхиальной астме. Дело в том, что бронхиальная астма может быть и аллергическая, есть и варианты другие, допустим, астма физического усилия, лекарственная бронхиальная астма. При каждой из этих вариаций есть нюансы в образе жизни, но самый частый вариант все-таки бронхиальной астмы – это аллергическая. И вот перечень требований к жилому помещению больного бронхиальной астмы именно с аллергическим компонентом является одним из самых важных в регуляции и снижение частоты приступов и контролем за бронхиальной астмой. Первый принцип требования – это необходимо проводить влажную уборку не реже 3, а идеально 4 раз в неделю. Уборку помещения необходимо осуществлять специальными средствами. То есть это должны быть специальные пылесосы, идеально сводным фильтром, сепаратором, который изолирует всю пыль в водной среде и предотвращает увеличение ее содержания в воздухе после уборки обычным пылесосом. К сожалению, очень высока вероятность, что вот те частицы, которые даже мелкие, вызывают бронхиальную астму, они остаются в помещении. Поэтому очень важно использовать пылесосы такие специальные, с специальными фильтрами, фильтры высокоэффективной очистки воздуха от частиц специальные. Да, вот именно этот момент нужно принять. Ну и предпочтительно использовать моющий пылесос. Занавески должны быть из легкого материала и часто стираться, потому что они достаточно часто являются источником пыли и в силу того, что они изолируют окно от улицы, да, и собирают на себя достаточно большое количество пыли и помещения, и улицы. В спальне не должно быть книжных полок, ковров, мягких игрушек, пуховых и перьевых одеял и подушек. Это очень важно понимать, так как в них содержится значительное количество и пылевого клеща, и других, может быть, аллергенов, которые могут вызывать бронхиальную астму. Рекомендуется использовать специальные пыленепроницаемые чехлы с молнией на матрасы, на подушки и одеяла, и стирать их через 3 месяца. То есть очень важно здесь следить за чистотой, так как они, естественно, будут накапливать пыль. Рекомендуется стирать простыни, наволочки, одеяло часто и в горячей воде 60 градусов и выше. Есть рекомендация о том, что любые сувениры, которые дарят, желательно хранить в закрытых буфетах, книги на стеклянных полках, закрытых стеклянных полках, вещи в шкафах, желательно помещать их в пластиковые пакеты. То есть, если уличная одежда, зимняя, весенняя, осенняя, она хранится, то очень важно приобретать пакеты пластиковые и после соответствующей гигиенической обработки их все-таки убирать в пластиковые пакеты специальные. Уменьшать запыленность воздуха можно с помощью использования определенных очистителей многоступенчатой очистки воздуха, и большое количество, то есть здесь можно посоветоваться с врачом или со специалистом в отношении того, какой лучше подойдет. Рекомендуется избегать сырых и плохо проветриваемых помещений, подвалов, погребов, чердаков, так как там достаточно большое количество и риск развития просто грибковых инфекций, они, к сожалению, достаточно часто могут являться первопричиной приступ бронхиальной астмы. Очень важно следить за вентиляцией помещения. В помещениях должна быть хорошая вентиляция. Это касается как городских квартир, так и деревенских домов, потому что и там есть вопросы к вентиляции. В городских помещениях ситуация требует особого контроля, но и в деревянных домах, в деревенских домах в связи с печным отоплением или другими какими-то факторами хорошая вентиляция, она крайне важна, потому что задымление помещения, попадание дыма достаточно часто является раздражающим фактором при бронхиальной астме. Очень важно помнить о том, что не рекомендуется держать домашние растения. Во-первых, сами по себе растения могут быть фактором, вызывающим аллергии, но вместе с тем и некоторые виды плесени разрастаются как раз в земле цветочного горшка и незаметно являются таким вот очагом, который может провоцировать приступ бронхиальной астмы. Есть определенные рекомендации даже по хранению фруктов и овощей. Их целесообразно хранить в нижнем отделении холодильника отдельно. Крупы в стеклянных банках с пробками такими герметичными или плотно закрывающимися крышками. Не рекомендуется людям, страдающим бронхиальной астмой, отмечающим сезонность симптомов, допустим, весной и осенью, принимать участие в садовых работах, потому что и весна, и осень повышены риск запыленности, повышенный риск попадания аллергенов в бронхи. Ну, здесь нужно индивидуально, конечно же, смотреть, как человек переносит эти состояния. Если достаточно комфортно, нет проблем, то советоваться с врачом о целесообразности и возможности. Очень важный пункт, который достаточно часто для людей является таким, знаете, трагическим, это выявление аллергии на животных. И очень часто люди очень долго не могут отказаться от любимых животных, страдают приступами, бронхиальная астма у них прогрессирует. Но это совершенно очевидно, практически всегда приходится на самом деле признать важность и нужность необходимости оградить себя, если есть выявлена аллергия на животных, оградить себя от животных. Необходимо решить очень такой сложный вопрос, отдать животные в хорошие руки. Без аллергенных животных не бывает. Поэтому, если есть бронхиальная астма, если выявлена аллергия на животных, лекарственные средства здесь только конкурируют с этими аллергенами. И, как правило, если человек сохраняет контакт с животными, очень сложно все равно удается подобрать терапию. Есть рекомендации по специальной обработке квартиры, одежды средствами, специальными средствами, позволяющими устранять аллергены животных, так называемые спреи для обработки ковров и мягкой мебели. То есть они в комплексе помогают создавать достаточные принципы экологии жилья человека, страдающего бронхиальной астмой. Говоря о диагностике бронхиальной астмы, важно еще раз и еще раз отметить несколько моментов. Бронхиальная астма в подавляющем числе случаев имеет те или иные клинические симптомы. Они достаточно яркие, они могут быть, правда, и не значительно по влиянию на качество жизни человека в определенный период времени. У человека могут быть симптомы, которые беспокоят его периодически, проходят самостоятельно. В некоторых ситуациях это очень яркие симптомы, например, удушье ночью, когда внезапно человек просыпается от чувства нехватки воздуха. Но в подавляющем большинстве случаев важно отметить, что клиническая картина, то есть проявления, они очень индивидуальны и они, как правило, есть. Поэтому знание симптомов, еще раз хочется повторить, это хронический кашель, это периодически тяжесть в груди. Это может быть сочетание или один из этих симптомов. Периодически одышка, преимущественно связанная с чувством сложности выдоха, свистящее дыхание. Если эти симптомы есть эпизодически или периодически в той или иной степени, это всегда повод для обращения за помощью к врачу. В неотложной ситуации это, конечно же, обращение скорой медицинской помощи. Если у человека впервые возникло удушье, это, безусловно, скорая медицинская помощь в этой ситуации. Но если это симптомы даже периодические и незначительные, очень важно помнить, что бронхиальная астма может приводить к хроническим осложнениям, таким как дыхательная недостаточность, такие как изменения в сердце по типу легочного сердца. Так и, к сожалению, в некоторых ситуациях неконтролируемая астма может давать и резкие обострения, требующие даже и искусственной вентиляции легких. Поэтому всегда говорится и обращается внимание на то, что раннее выявление бронхиальной астмы, эффективное лечение бронхиальной астмы – это всегда залог успеха. И хочется еще раз повторить, что при своевременном лечении человек с бронхиальной астмой живет столько же, сколько и без бронхиальной астмы. Это очень важно. Из всех этих очень важных моментов, конечно же, самое главное – это обращение к врачу с симптомами и проведение обследования. Ведь даже при диспансеризации, при опросе, при беседе с врачом, если указать вот эти симптомы, грамотный доктор в достаточно большом количестве случаев при анализе, общего анализа крови достаточно часто может уже выявить признаки бронхиальной астмы. Если у человека повышенное количество эозинофилов, у него есть симптомы бронхиальной астмы, то в дальнейшем достаточно легко уже проводить весь этап обследование целенаправленно по этому состоянию заболевания. Поэтому еще раз хочется напомнить, насколько важной является диспансеризация. Обратиться по определенному периоду, раз в год, сдать флюорографию, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму, биохимические исследования, ряд других показателей по возрасту, пообщаться со специалистом, который проводит диспансеризацию, и, соответственно, дальше уже проводить специализированные этапы обследования. Специализированными исследованиями при бронхиальной астме является спирометрия, то есть это специфическое исследование, которое изучает функцию дыхания. Это достаточно простой, достаточно надежный, эффективный метод, который четко может определить, есть или нет сужение бронхов, на каком уровне. Он позволяет также проводить различные тесты, в том числе тесты с лекарственными препаратами, которые в подавляющем большинстве случаев эффективно говорят, есть бронхиальная астма или нет бронхиальной астмы. Дополнительными методами обследования при бронхиальной астме является пикфлоуметрия. Это методика, которой человек может пользоваться и в домашних условиях, когда у него уже есть диагноз бронхиальной астмы. Пикфлоуметрия позволяет контролировать бронхиальную астму. Вот в следующих передачах мы поговорим об этой методике более подробно, как методике контроля за лечением, за течением заболеванием как таковым. К методам специализированного обследования при бронхиальной астме достаточно часто, особенно когда речь идет об аллергической бронхиальной астме, относятся аллергообследование. Оно подразумевает различные аллергопробы, это и тесты крови, это и аллергопробы по коже при наличии показаний, противопоказаний, в зависимости от состояния человека врач может их рекомендовать или воздержаться от них, потому что в некоторых ситуациях есть риск провокации состояния заболевания. Но все это очень важно в первую очередь для понимания именно провоцирующих факторов бронхиальной астмы. Многие провоцирующие факторы, они очевидны, исходя из некоторых типов бронхиальной астмы, но сложность бронхиальной астмы в том, что достаточно часто факторы провоцирующие могут и быть нескольких видов. Поэтому очень важно при наличии этого состояния заболевания помнить, что может привести к обострению. Да, у людей с аллергической бронхиальной астмой на первом месте аллергены. Хочется повторить, это внутри помещения клещи домашней пыли, шерсть домашних животных, грибковые аллергены, когда речь идет о, допустим, повышенной влажности помещения. Вне помещения это пыльца растений, грибковые аллергены. И в отношении пыльцы растений, безусловно, очень важно разговаривать, и мы посвятим это отдельный блок передачи последующих, посвященный аллергии и аллергенам с точки зрения так называемых календарей, аллергенов, календарей цветения. Следующими основными провоцирующими моментами могут быть инфекционные агенты. И хочется напомнить, что одним из вариаций, когда достаточно часто люди не осознают и не понимают про свою бронхиальную астму, это ситуация, когда человек перенес острую респираторную вирусную инфекцию, простуду, а потом достаточно долго, в течение недели или месяцев кашляет, и думать, что это невылеченная простуда или организм слабый. Нет, на самом деле, одним из самых первых факторов, которые нужно здесь исключать, это как раз особый вариант бронхиальной астмы. Следующим провоцирующим моментом важно отнести профессиональные факторы. Перечень профессий мы с вами перечислили. Внешние факторы связаны с экологией, диоксид серы, азота, продукты горения, ряд других факторов, которые определяют экологию окружающей среды, могут провоцировать бронхиальную астму. Внутри жилища очень важно помнить о том, что табачный дым, активное и пассивное курение нередко может быть провоцирующим моментом. Как и такие моменты, как стресс. Замечено, что у пациентов в период стрессовой ситуации достаточно часто бронхиальный астма требует дополнительного лечения, дополнительного контроля, может приводить к обострению заболевания, физическая нагрузка и прием лекарственных препаратов. Если у человека подозревается или установлена бронхиальная астма, он всегда должен быть особенно осторожен к ряду препаратов, и врач это оговаривает, которые могут провоцировать обострение бронхиальной астмы. Наиболее популярные препараты, это, которые применяются достаточно часто без рецепта, но могут спровоцировать бронхиальную астму, это так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, которые используют для снятия боли, отека, воспаления. Они значимы при особом, не самом частом варианте бронхиальной астмы. Если врач назначает, не стоит их заранее беспокоиться. Но если есть у человека бронхиальная астма, то важно помнить, что вот такие препараты из группы снимающих воспаление, ряд кардиологических препаратов должны особо оговариваться, и за ними следует особенно наблюдать ситуацию, когда человек начал принимать, как ведет себя бронхиальная астма или те или иные симптомы. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам задала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, недавно были резкие перепады температуры с плюса на минус. У мужа очень ломило кости, как быть в такой ситуации? Уважаемые радиослушатели, безусловно, очень важно понять, это систематическая реакция, то есть у человека на температуру постоянно есть те или иные симптомы, головная боль, изменение давления, в том числе и боли в суставах, или это один эпизод. Дело в том, что если это один какой-то эпизод, и раньше такого не было, то, безусловно, очень важно не пропустить начало какого-либо заболевания. Это может быть и как проявление респираторной вирусной инфекции, то есть реакция в виде боли в мышцах, боли в суставах достаточно часто бывает в начале заболевания, и это могут быть неявные симптомы, там, без температуры, без насморка, но если тем более есть такое сочетание боли в суставах и в мышцах с температурой, с насморком, с головной болью, очень важно подумать, а не эпизод ли это острой респираторной вирусной инфекции, и в зависимости от тяжести, соответственно, принимать меры, то есть обратиться к врачу, принимать больше жидкости, принимать препараты, которые необходимы при простуде, в том числе и жаропонижающие, снижающие боль. Если же у человека систематически такие проявления есть, и они повторяются при изменении температуры, да, речь может идти о так называемой метеозависимости, хотя такого диагноза нет, и некоторые врачи считают, что метеозависимость – это такое состояние, которое нельзя укладывать в какой-то диагноз и отдельно выделять. Но большинство врачей все-таки видят закономерность с изменением погоды, с рядом состояний, будь то изменение тонуса сосудов, будь то боли в суставах, будь то и изменение настроения и другие факторы, связанные с реакцией нервной системы. Если эти вещи есть, в частности, переходя к артрологии, то, безусловно, здесь нужно составить две программы. Первая программа – это долгосрочная, больше профилактическая направленность, и краткосрочная, непосредственно, соответственно, при этой ситуации, что делать. Долгосрочная программа связана с пониманием того, что артрология при изменении погоды чаще всего бывает у людей с избыточным весом, с ожирением, поэтому очень важно, конечно, задуматься о том, что необходимо предпринять меры диеты, меры физической активности, направленные на снижение веса. Это ходьба, другие какие-то виды дополнительной физической нагрузки у человека и сбалансированное питание, то есть ограничение по продуктам, содержащим большое количество сахара, употребление сахара в чистом виде, большое количество конфет, жирных блюд, то есть целесообразно перейти на постные виды мяса, исключить алкоголь, так как он достаточно большое количество дает калорий и воздействует на суставы неблагоприятно. И добавить продукты с высоким содержанием кальция, то есть больше кушать творога, йогурта и продуктов, содержащих больше коллагена. Очень важно обратить внимание на психологическое состояние, потому что метеочувствительность очень часто бывает у человека в период хронического стресса, переутомления. Поэтому здоровый сон, психологическое здоровье, поддержка окружающих, борьба с тревогой, борьба с плохим настроением, то есть те меры, которые мы с вами разбирали в школах по психологическому здоровью у человека, страдающего гипертонической болезнью, связанные в первую очередь и с информационной нагрузкой, информационной гигиеной, для того, чтобы человек ограничил негативное количество новостей и другие факторы жизни. Если требуется, то эта работа с психотерапевтом очень важна в рамках поддержания нормального тонуса нервной системы. И, безусловно, это местные меры. Если речь идет о одном-двух суставах, то в идеале, конечно же, это необходима консультация ревматолога, потому что это не просто сама по себе метеозависимость, а ситуация, когда у человека больной сустав реагирует на погоду. И поэтому здесь все меры по диагностике и лечению, в том числе и ортопедические моменты, стельки, ортопедическая поддержка сустава, моменты, направленные на работу с мышечным каркасом, мышечный массаж и прием лекарственной терапии. Если нет противопоказаний, если говорить о каких-то неотложных средствах, то, конечно же, это местные мази, нестероидные, противовоспалительные, и прием одной таблетки парацетамола, если нет противопоказаний, то как средство такого срочного обезболивания помогает. Достаточно часто ревматологи используют его. Ну, идеально, конечно же, любое лекарственное средство советоваться в рамках его приема со специалистом, давать рекомендации по лекарственной терапии, не видя человека, не видя его анализов. Это невозможно, поэтому я перечисляю только как средство, которое врач может порекомендовать, зная те или иные особенности человека. Если эти симптомы появляются периодически и достаточно часто беспокоят, конечно же, это повод для диспансерного осмотра и консультации ревматолога. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Может ли аэрозоль от астмы спровоцировать сердечную аритмию? Уважаемые радиослушатели, по поводу лечения бронхиальной астмы мы обязательно поговорим в следующей передаче. Разберем все аспекты, связанные с купированием приступа, с базисной терапией. Но несколько забегая вперед. Да, действительно, аэрозоли, которые применяются для купирования бронхиальной астмы, это препараты, которые действуют на рецепторы в бронхах, и эти рецепторы стимулируют и заставляют бронхи расширяться. Таким образом, приступ бронхиальной астмы купируется, разрешается, предотвращается. Эти же рецепторы, на которые воздействует аэрозоль от астмы, они есть в сердце. Крайне редко, но в инструкции и в практике действительно воздействие на те и рецепторы и в области бронхов, и рецепторы в области сердца, они одинаковые. Воздействие препарата может быть, это может спровоцировать тахикардию, то есть увеличение частоты сердечных сокращений, экстрасистолию, внеочередное сокращение сердца, другие те или иные аритмии. Особенно важно помнить, что эти осложнения бывают при частом употреблении аэрозоля от астмы, при неправильном употреблении, когда человек, не выполняя рекомендации, не сочетает просто купирование бронхиальной астмы с приемом препаратов длительного действия, те, которые не просто снимают приступ, но и лечат воспаление слизистой бронхов. Но вместе с тем и при приеме по показаниям, при правильной дозировке какие побочные эффекты от аэрозолей описываются, они есть. Если они есть, это обязательный повод для разговора с врачом по необходимости заменить аэрозоль, допустим, короткодействующий на длительнодействующий, при котором побочные эффекты отсутствуют, да, или сменить терапию с одного препарата, купирующего приступ, на другой. Это вполне возможно и достаточно легко осуществимо, но причинно-следственная связь, если отвечать коротко на ваш вопрос, она есть, она учитывается, и о ней обязательно нужно сообщать врачу. Следующий вопрос. Возможно ли заменить дыхательную гимнастику пением? Уважаемый радиослушатель, да, безусловно, возможно. Дело в том, что пение по механизму, оно совершенно идентично дыхательной гимнастике, только имеет еще и ряд дополнительных эмоциональных, позитивных свойств и аспектов, и достаточно часто изучают пение по влиянию на целый перечень состояний и заболеваний. В принципе, они взаимозаменяемы, и, безусловно, разрешите еще раз мне напомнить вам положительные эффекты дыхательной гимнастики, пения, как очень важные моменты, которые целесообразно вводить в образ жизни. И дыхательная гимнастика, и пение снимают стресс, ну или, по крайней мере, правильнее сказать, снижают уровень стресса, уровень тревоги. Правильное дыхание успокаивает нервную систему, помогает справиться с негативными эмоциями. Человек, который включает в свою жизнь и практику дыхательные гимнастики, пение, отмечает улучшение сна. Но, безусловно, здесь очень важно помнить, что пение должно быть комфортным, не вызывать тревоги, не вызывать стресса. Потому что если человек поет, ну, допустим, он боится выступать на сцене, ему приходится этим заниматься, то здесь, конечно же, может быть конфликт определенный в рамках состояния. Поэтому важно понимать, что дыхательная гимнастика, она в этом плане полностью выполняет все эффекты положительного пения. Здесь нужно соотносить с теми или иными аспектами жизни. И продолжая разговор о положительных эффектах дыхательной гимнастики и пения, то важно отметить, что и та, и другая методика и повышает концентрацию, то есть достаточно эффективно влияет на функции мышления, когнитивные так называемые функции, то есть мышление, память, внимание у человека. Есть некоторые интересные работы, говорящие о том, что и пение, и дыхание, они определенным образом влияют и на работу пищеварительной системы. В частности, есть некоторые интересные работы по лечению изжоги у людей, которые дополнительно включают в образ жизни дыхание и пение за счет того, что у них нормализуется внутрибрюшное давление. Отмечаются и общие аспекты улучшения качества жизни, работоспособности. Поэтому спасибо, что напомнили о таких очень важных аспектах образа жизни. Они взаимозаменяемы. Выберите, который вам больше нравится. Дыхательная гимнастика или пение. Следующий вопрос от нашего радиослушателя из Белоярского района. Он описывает свою ситуацию. Принял подъязычный препарат Каптоприл и получил ожог во рту. Было неприятно. Как правильно принимать и что такое, чтобы такого не было? Уважаемые радиослушатели, речь идет о достаточно редком, но описанном врачами симптоме, так называемом синдроме обожженного языка. Он встречается не только при приеме этого препарата, но и других препаратов из этой группы, поэтому врачи называют его таким связанным с системным действием этой группы препаратов, ингибиторов фермента, ангиотензин превращающего фермента, который, собственно, и дает эффект по снижению давления. При этом синдроме появляется ощущение жжения в языке, горле, губах, небе. Врачи, описывающие этот симптом, описывают ситуацию, когда люди продолжают принимать, и у них не возникает тех или иных нежелательных явлений, так как это не какое-то конкретно описанное у конкретного человека ситуация. К сожалению, нельзя исключить аллергическую реакцию на лекарственный препарат местного характера. А любая аллергическая реакция, она требует отмены препарата, замены препарата. Поэтому самое главное, конечно, совет – это не принимать препарат больше до консультации с врачом. Дело в том, что этот препарат принимается только эпизодически в настоящее время при каких-то скачках давления. То есть, если вам диагноз поставлен, врач выписал препараты базисные, для длительного применения, то важно вспомнить эту консультацию и ситуацию для того, чтобы действительно все нежелательные явления, нежелательные эффекты, их, соответственно, убрать. Поэтому совершенно важно обратиться за консультацией к специалисту до консультации, не принимать повторно препарат, посоветоваться с ним о замене или сохранении схемы терапии как таковой. Такой вот синдром обожженного языка описан, и он требует, собственно, наблюдения. В заключении передачи хочется напомнить вам о ранней активации клещей в этом сезоне, о важности и необходимости прививки, если вы любите лес, достаточно часто посещаете природу. Но вместе с тем и мы с вами помним, что прививка не защищает от всех инфекций, которые передаются при укусе клеща, и поэтому очень важно правильно одеваться, осматривать себя. Если произошел укус, то его удалить и сдать на анализ для раннего лечения, если есть те или иные инфекции у клеща. Не болейте, берегите себя. Храни нас Господь. Разрешите еще раз поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Христос воскресе!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.